дошкольное обучение теме адаптации детей и семей мигрантов в российских школах посвящено большое исследование петербургского социолога-специалиста по социологии образования из филиала Высшей школы экономики Даниила Александрова. Он мой собеседник.
Как показывает исследование, проблемы учебной адаптации, такой как бы в смысле освоения предметов и так далее, возникают только у детей, которые приехали во время средней школы. Вот если ребенок приезжает в 13, я не знаю, лет, 14, ему может быть немножко сложно учиться. И это в первую очередь распространяется на такие предметы, как русский язык и литература. Школы боятся, что, например, такой ребенок не сдаст ЕГЭ по русскому языку. Таких детей, приехав в взрослом состоянии, их не так много. Поэтому в целом проблема адаптации иноязычных детей почти не существует. Дети семей мигрантов адаптируются к учебной программе лучше, чем местные жители из неблагополучных семей. Это важная такая характеристика. Классовые особенности важны.
До четверти детей мигрантов приходят в первые классы школ или в подготовительные классы школ, не говоря на русском языке или очень плохо говоря на русском языке.
Это возможная такая цифра по Москве. Все наши наблюдения, все данные свидетельствуют о том, что в хорошей школе эти дети адаптируются за год. Средний период адаптации, языковой адаптации ребенка, мотивированного ребенка в возрасте, скажем, 5-7 лет, это полгода-год. После этого они могут нормально учиться. Лучше всего, конечно, при этом эта проблема решалась бы предшкольной подготовкой. То есть, например, там годом двумя в детском саду. Посещение детского сада для приезжих детей является самым важным статистическим фактором, формирующим успешное обучение.
Требует ли большее количество, скажем так, детей-мигрантов в российских школах какой-то адаптации самих школ?
Важнее не столько социальная политика, сколько чтобы наши правила обучения и стандартов позволяли бы некоторую вариативность в обучении, да, чтобы у детей были дополнительные часы на русский как второй язык. У них меньше нагрузка по другим предметам, да? Но больше нагрузка по языку, который важный в школе. Если у детей нету дополнительных уроков и нету помощи, а учителям не платят за эту помощь и за эту работу, то какие бы мы праздники, так сказать, взаимного диалога культур не проводили бы в школах, дети не начнут лучше учиться.
Как вы думаете, уже Россия пришла по количеству мигрантов к такому рубежу, пределу, хотя бы в крупных городах, таких как Москва и Петербург, чтобы уже этот вопрос вариативности обучения стоял в повестке дня прямо актуально?
Абсолютно, конечно. Это реальность. Эта вариативность не только связана с русским языком, но и вообще как бы с характером обучения разных детей в школе. Вариативность обучения вообще возникала исторически в разных странах в ответ на вызов разнообразия детей, которые приходят в школу. Вообще-то говоря, по новым стандартам образования эта вариативность предполагается. Надо только, чтобы в школах эта возможность правильно была использована. Вот здесь вот нужно учителей готовить к тому, как использовать новые возможности. Должна быть соответствующие организованные курсы переподготовки.
Есть еще один такой довольно деликатный вопрос. Он связан с желанием некоторых или многих родителей организовывать так называемые белые классы, в которых учились бы только местные дети, куда не принимали бы детей-мигрантов и вообще детей другой национальности.
Официальное введение таких классов невозможно, мы это понимаем. Но реальность школьная складывается такая, что такие же не классы, то школы, такие у нас получаются, потому что родители, стремящиеся к какому-то повышенным стандартам образования, они стараются выбирать школы получше для детей. И надо понимать, к сожалению, что присутствие большого количества иноэтничных детей для родителей служит сигналом того, что эта школа не очень, как сказать, не очень сильно отбирает детей на входе. Родители, придя в школу, они там, выбирая себе школу для первоклассника, они не могут определить, где хорошо учат там, да, потому что это очень трудно определить, если у вас вы не учились в этой школе или там у вас нет знакомых. Они приходят и смотрят на то, как школа устроена, как выглядят учителя. И первое, что им бросается, конечно, в глаза, это этническое разнообразие детей. И у меня много есть интервью, где люди говорят, как они выбирали школы, значит, и, конечно, они признаются некоторые, что они старались выбрать школы, в которых они не видят иноэтничных детей. В этом смысле большое количество приехавших ребят с Украины или, понимаете, да, из Молдавии, они не воспринимаются как иноэтничные. Значит, на все это накладывается Еще и классовое расслоение школ. Люди, отдающие детей в престижные гимназии или физико-математические школы, они совершенно не интересуются тем, какой этнический состав там в этих школах. Потому что они знают, что туда дети отобраны по способности заниматься математикой или еще по каким-то характеристикам. И если в этих школах есть какое-то этническое разнообразие, то это воспринимается как плюс. Понимаете, да? Потому что это интересная живая культурная жизнь. Вот какие-то там дети там арабские есть, и китайские, предположим, дети есть в физмат-школе. Да, значит, и все этим довольны. Конфликты возникают в промежуточном слое школ. Там, где родители стремятся свое чадо отправить в какую-то школу получше, да, но при этом, значит, они не попадают в самые статусные школы. Но тут начинаются конфликты, начинается расслоение этих школ. Родители одних детей учат дома читать и писать до школы, да, а в каких-то семьях не учат. И я хорошо знаю, как происходят в таких школах конфликты, когда родители обнаруживают свое чадо, которого не 2 года, я не знаю, чему учили, в том числе иностранному языку или там с детства вообще, попадают в тот же класс дети, которые не умеют читать. Они требуют, чтобы школа разделила классы на тех, кто умеет читать и не умеет читать. В ряде случаев школа это делает, потому что очень трудно выдержать напор родителей. Вот это классовое расслоение, оно указывается первичным и наиболее важным, а этническое на него наслаивается.
Я директор школы петербургской, и ко мне приходят мама и папа таджикские или киргизские, или какие угодно, у них все в порядке с документами, и они хотят своего маленького ребенка отдать в первый класс. Я вижу, что они не очень хорошо одеты, не очень хорошо говорят по-русски. Я могу не взять этого ребенка?
Ну, понимаете, дело в том, что у нас есть некоторые правила приема детей в школу. Есть зоны вокруг школы определенные на некотором расстоянии, в которых мы обязаны брать ребенка. Если адрес регистрации этой семьи в этой зоне, его обязаны взять.
А я говорю, нет мест, переполним класс.
Это можно оспорить. Способ решения этой проблемы для ряда родителей такой. Они снимают на несколько месяцев комнату рядом со школой, предъявляет справку об аренде и устраивает своего ребенка в школу.
Социолог образования из Петербурга Даниил Александров. Мы беседовали о проблеме интеграции мигрантов, маленьких мигрантов, школьников в российское общество.
Грани времени. Публицистическая программа.